Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Иногда ты, если ты живой человек, конечно, друг мой или подруга, вдруг ловишь себя на мысли, что тебя бесит буквально все вокруг. Вот буквально все. Ничего не приносит радость, раздражает буквально каждое занятие. Что делать и как решить эту проблему, спросил у нашего замечательного психолога, всегда уравновешенного, всегда радостного, знающего, чем себя занять, и не бесящегося по любым мелочам, Юрия Пожидаева. Или я неправду про вас сказал сейчас?
Не, ну во время эфиров, да, я так и выгляжу.
А во все остальное время вы бьете посуду, да, и вопрос у вас все достало вокруг.
Нет, посуду не бью, но могу.
Я уверен, друзья мои, что каждый буквально... Вот это та проблема, которая действительно на полном серьезе касается всех нас. Я уверен, что однажды хотя бы раз, да, каждый из нас испытывал такое ощущение, что его бесило буквально все вокруг, все и все. И вот как из этого состояния выйти, если оно затягивается, как в него не входить, мы будем говорить в ближайшие 50 минут. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию обязательно. Что вы делали в этом случае и как вы это переживали. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно на ваши пожертвования добровольные. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 человек, посмотревших наши трансляции. А вторая ссылка на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Поехали.
Да, и обычно вы говорите, что это чашка кофе. Я вчера был в кофейне и попил кофейка за 380 рублей. И теперь это... И это вас меньше гораздо, чем чашка кофе.
И вы достигли состояния, что вас все начало бесить, да?
Ну да, когда мое кофе было 380 рублей, я что-то как-то не ожидал этого поворота.
Кстати, я тоже на днях попил кофе в кофейне, причем в такой, как бы, ну, не скажешь, что дорогой, она стоила не 380 рублей, но тоже меня, так сказать, неприятно удивило стоимость этого кофе, а я его уже заказал, и мне было неудобно отказываться.
Ну вот так и я, скромность. А к этому кофе, почему-то мне захотелось его сделать на миндальном молоке, вот. Еще плюс 75 рублей к 380, и поэтому я даже жене не стал говорить, потому что...
Чтобы сохранить семейную идиллию хотя бы на время, да?
Кофе попил на 1500, это, конечно, для нее было бы очень жестко. Ну, друзья мои, говорим вообще об обычной очень теме, которая встречается с каждым из нас, и рано или поздно мы устаем. Мы должны понимать, что мы люди, наши ресурсы ограничены, и вот наступает такое время, когда все достает. Причин может быть очень много, и они разные из разных областей. Но самая явная причина – это когда мы эмоционально устаем, когда мы эмоционально себя перезагружаем. Это когда у нас вот такой эмоциональный абьюз наступает, когда мы участвуем во многих-многих мероприятиях, мы пытаемся быть там, поддерживать того, сего, пятого, десятого, и наша психика сбоит. И, естественно, мозг выключает, вот, условно говоря, наше восприятие, и мы чувствуем раздражение, и мы ничего не можем воспринимать. Это первый момент. И второй момент – это сам непосредственно сама физика. То, что мы просто устаем физически, потому что если мы не досыпаем особенно, а я думаю, что люди, которые живут в городах, и люди, которые постоянно общаются с гаджетами, то они не досыпают. Моя жена вчера общалась с одной родительницей из школы, а мой младший сын учится в 3-м классе, и она рассказывала, как ее дочь встает по утрам, и стаскивает с зарядки телефон свой собственный и по ночам играет в игры. И утром она никак не может ее добудиться. То есть, вот понимаете, некая такая зависимость у ребенка уже в 10 лет. Поэтому мы обременены этими всеми гаджетами. И, естественно, когда мы находимся вот в потоке, когда мы находимся вот в такой физической загруженности, эмоциональной загруженности, мы приходим вот к такому результату. Нас все раздражает, нас все достает. И ответ-то очень простой. Нужен отдых. Нужен отдых.
Ну все, спасибо, Юрий Пожидаев. Спасибо, что вы были с нами. Дорогие зрители, всем пока, до свидания. На этом мы закончили нашу передачу сегодня.
Ну, нужен отдых. Это ну, вопрос-то в том, что хотелось бы, чтобы вы не доводили себя до такого состояния, потому что когда уже вас все раздражает, когда вы раздражаете сами себя, когда вас раздражают близкие люди, вас раздражают, не знаю, там, условно говоря, ботинки, которые муж поставил не так, или шнурки, которые там лежат на... рядом с ботинкой, ну, что какие-то вещи такие мелочи, то, естественно, что вам уже нужна сторонняя помощь, возможно, вы уже сами с собой это и не справитесь, вам нужно идти к психологу или уже к психотерапевту, вот, когда абсолютно все, потому что вы уже вошли в видоизмененное состояние, возможно, у вас уже депрессия началась, и вы просто поиздевались над своим собственным организмом. И хочу вам сразу сказать, не издевайтесь над самим собой, не издевайтесь над своим собственным организмом, не испытывайте его, потому что наш собственный организм, он имеет тенденцию нам мстить, а этого бы не хотелось.
Мне показалось, что вы в самом начале говорили о эмоциональном... Сейчас, одну секунду. Простите, друзья, пока что не нужно было... об эмоциональном выгорании, но если я правильно понял, да? Вы же о нем говорили.
Ну, я не говорил этого термина бернаута, но, ну да, да, имел в виду.
Ага, но вот я когда испытывал эмоциональное выгорание, о котором я вам рассказывал буквально только что, да, у меня не было, вот лично у меня не было раздражительности, я просто был опустошен, выжат, мне было ни на чем не сконцентрироваться, я скорее просто ушел в какую-то такую... даже не во внутреннюю Монголию, а во внутреннюю какую-то там, не знаю, норку, да, в которой прятался от всех и вся внутри себя, потому что просто не был в состоянии реагировать адекватно, хоть как-то вернее, на то, что происходит рядом со мной. Это значит, что эмоциональное выгорание всех по-разному проявляется? У кого-то
через... Нет, это значит, я думаю, что когда человек входит в состояние «меня все достало», в состояние раздражительности, следующим этапом будет эмоциональное выгорание. Потому что тут еще как-то мы, вот это нас раздражает, то есть мы эмоционально можем реагировать. То есть мы эмоционально можем как-то проявлять там свою раздражительность, возможно, агрессию. А вот когда эмоциональное выгорание, когда вот уже там все сгорело, ну вот, тогда уже ты просто ложишься и смотришь в потолок. Тебе вообще абсолютно ничего не интересует и ничего не важно. То есть вот тогда ты эмоционально выгорел. Просто настолько, там уже гореть нечему. И я думаю, что... эмоциональное выгорание, это гораздо сложнее все это лечится, сложнее из этого состояния выходит, а вот когда что-то не так, когда раздражает, вот это состояние, когда мы можем себя остановить и когда мы можем себе помочь. Поэтому мы сегодня будем об этом говорить.
Да, я встречал еще людей, у которых все достало, да, но вот оно все достало было безэмоционально абсолютно у них, да, то есть просто за что бы они ни брались, все их бесило, но не бесило, не эмоционально бесило, а все вот как-то ни к чему душа не лежала, да, правильно можно так сказать. И они вот так у них это проявлялось. Вот это похоже на то, о чем вы говорите, да? То есть у них их тоже все достало, но без эмоций.
Я думаю, что когда нет эмоций, это все-таки бернаут, эмоциональное выгорание. И в эмоциональном выгорании вообще ничего тебя не интересует. Ну, как оно, ну, опять, это вопрос формулировки. То есть меня это достало. Я по-другому говорю, можно как бы перевести на русский. Мне это неинтересно. Я этого не хочу. Я это не хочу. Я от всего отказываюсь. Человек, который находится в эмоциональном выгорании, он ничего не, ну, как бы, он ничего не воспринимает. Он ничего вовнутрь не берет. Для анализа не берет. Для наслаждения не берет. Для того, чтобы как-то порадоваться вот тому, что происходит, ну, не берет. Даже какую-то эмоцию проявить не берет. И он говорит: меня это достало, я этого не хочу, отстаньте от меня, и поэтому оставьте меня в покое, я буду спокойненько тут сидеть, лежать и смотреть в одну точку.
Угу. Когда вот я вам еще картиночку такую нарисую, представьте, закройте глаза и представьте, женщина немолодая, там, ну, среднего возраста, не знаю, моет посуду, да, допустим, предположим, у нее падает чашка, разбивается, и она вдруг начинает плакать и в истерике биться. Вот это что? Это тоже ее все достало? Ну, вот она держалась, как-то вывозила, а потом какая-нибудь совершенно мелочь неважницкая, да, абсолютно дурацкая глупость, ее все, как последние капли, и она начинает вот...
Ну, это люди, которые... Есть люди такие, которые долго сдерживают эмоции в себе, терпят. Это одно из проявлений, вот это такое эмоциональное проявление. И да, когда разбивается чашка, или когда что-то вот, ну... ну, край, вот когда виден край, вот это может быть не только чашка, это может быть все что угодно. Это человек, например, не может ногой попасть в ботинок. Да, вот он пытается надеть ботинок, он не попадает в ботинок, он обессилен, он обескровлен, этот человек, и все. И он начинает, ну, начинает плакать или входит вообще в такое состояние прострации. И опять, когда человек плачет, когда человек вообще эмоционально как-то реагирует, с ним еще можно работать, потому что он в состоянии как-то рефлексировать то, что с ним происходит. А человек, который уже вообще ни на что не реагирует, ни на чашку, ни на ложку, ни на ботинок, вообще абсолютно ни на что, его вообще ничего не интересует. Но здесь уже тогда нужен специалист, и здесь уже нужна такая хорошая помощь.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если вы хоть раз в жизни испытывали, переживали такое состояние, когда вас все достало, да, и вы не знали, что делать, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы это переживали, как вы вышли из этого состояния и вышли ли вообще, а то, может быть, вы до сих пор в нем пребываете. Именно для вас будет эта передача очень важна, а также ссылка в описании для того, чтобы пройти 2 бесплатные консультации наших психологов, консультантов, на вот, собственно говоря, эту тему, либо на любую другую. Ну, идем дальше. Ну, так что же делать, допустим, да? Вот вы как бы, вот на 5-й минуте, у нас сейчас 11-я минута эфира, 12-я. На 6-й минуте эфира вы сказали, что нужно всего лишь отдохнуть, и, ну, и как бы, и все.
Вы сегодня предельно за мной наблюдаете. Я прям за каждое слово получаю ответ.
Неужели так все просто? Всего лишь нужно поспать, и все пройдет.
Ну, поспать за один раз не выспишься. Вообще, когда вот мы должны наблюдать за собой, вообще, в принципе, режим, особенно людям, которым уже за 30, а тем более за 40 лет, он необходим. Да даже людям, которые молодые люди, режим необходим. И когда люди пренебрегают режимом, когда люди не соблюдают вот этот вот шаббат, который Бог там установил, и вообще любому человеку нужен отдых. А отдых – это не всегда смена деятельности. Отдых, например, вот эмоционально восстановиться. Как эмоционально восстановиться? Эмоционально восстановиться – это когда вы не переключаетесь, например, вы смотрели один сериал, а вы переключились на другой сериал. Или вы там общались там, с одним коллективом, перешли на другой коллектив. Эмоционально восстановиться – это когда необходимо побыть самому с собой. Это когда, чтобы впечатления, чтобы какой-то вот этот анализ чего-либо, он не приходил к вам в голову, он не приходил к вам в сердце, он не приходил к вам в жизнь. Чтобы вы отдохнули, чтобы вы восстановились, чтобы, как это лучше объяснить, чтобы вот этих вот эмоций, которые будут накапливаться, их было вообще минимум. Угу. Понимаете? Но, к сожалению, мы так не привыкли. Мы хотим, вот мы постоянно находимся в каком-то информпотоке. То есть это новостной поток, это, ну, вообще, вот что-то к нам поступает. Мы обязательно кому-то звоним, мы что-то обсуждаем, мы входим в какие-то нужды, мы куда-то спешим и так далее. И естественно, что когда вот человек находится в таком состоянии, то ему, ну, он эмоционально не отдыхает, и потом его абсолютно все достает. Его достают свои собственные дети, его достает свой собственный супруг, который вот неправильно ложку положил. Или, например, вот муж всегда размешивал сахар в стакане, он всегда громко это делал, а потом вот это так... И это в какой-то момент уже, ну, так достало, что куда муж полетел, куда стакан полетел, и человек перегрузился. Ну, понятно, что это не только лишь стакан, это многосоставная такая вещь. Это одно, второе, третье, это где-то на работе, это где-то вот, ну, накапливается, да, это нерешенные какие-то проблемы, которые есть у человека. Ну, например, там проблема с ипотекой, проблема в отношении с родителями или что-то гложет внутри и так далее. Все имеет тенденцию накапливаться, если это не убирать из своей собственной жизни. И если не останавливаться, и если, ну, вот соблюдать этот шаббат, соблюдать вот эту стоянка, вот стоянка нужна, техническая стоянка, как у паровоза, который едет куда-то, у него есть технические стоянки, где нужно остановиться, заправиться водой, проверить колодки и так далее. То же самое человек должен делать.
Да, друзья, если кто-то не понял, вдруг случайно, что имеет в виду Юрий Пожидаев, говоря слово «шаббат», он имеет в виду цикл работы и отдыха, да, такой устоявшийся цикл работа, отдых, который, как мы, христиане, верим, Господь установил для всех разумных существ, в смысле людей, для того, чтобы, собственно говоря, вот они не имели нужды слушать такие передачи, которые сейчас мы делаем, а вы слушаете. Хорошо, спасибо большое. У нас есть вопрос. Ваше мнение, человек, переживший эмоциональное выгорание, далее, как будет складываться его состояние? есть шанс выбраться на прошлый уровень эмоций?
Ну, шанс всегда есть, но обратите внимание, что человек может восстанавливаться, ну, это процесс восстановления достаточно долгий, полгода, год. Ну, все зависит от степени, да, какой степени поражения, так скажем, человек находится. Потому что это не значит, что человек там вот недельку он отдохнул, он съездил куда-то в Турцию, полежал на пляже, почитал книжку, посмотрел закат и восстановился. Нет, это такая очень длительная работа, понимаете? Это длительное восстановление, потому что это не расслабление мышц, да, а это мозг, это эмоции, это те воспалительные процессы, которые произошли. Это когда, понимаете, человек потерял интерес к жизни. Потому что эмоциональное выгорание – это апатия, в частности. Да? Это когда человеку ничего не хочется. Это когда он потерял этот жизненный вкус. Когда ему ничего, его не волнуют ни дети, его не волнуют ни близкие люди, ни работа, ничего. Его не волнует внешне. Ну, вообще абсолютно еда. Потому что люди отказываются от... Ну, это все, понимаете, это все достаточно, ну, очень... Ну, проблематично глубоко. И вот здесь вот шаг за шагом, когда человек... приходит там, к клиническому психологу, и шаг за шагом, возможно, это нужно куда-то идти в реабилитационный центр, и шаг за шагом восстанавливает свое состояние. Mm-hmm. И вернуться на прежний уровень, возможно, но при квалифицированной помощи. И помните о том, что чем больше вы издеваетесь над своим организмом, но иногда мы не то, что мы издеваемся, мы допускаем это, потому что издеваются над нами, но мы позволяем некоторым людям пользоваться нами, манипулировать нами, издеваться над нами, позволяем как-то унижать себя и так далее и тому подобное, потом это все выстреливает. И потом, когда человек ломается, и нужна вот починка, это как автомобиль. Если там ТО не будет, если там замена масла не будет, представьте, двигатель ломается, и потом ремонт двигателя бывает очень и очень долго.
Если вы позволите, Юрий Пожидаев, я поделюсь своим опытом, как я решал свою проблему с этим, да? Она у меня состояла из двух компонентов. Это, во-первых, пересмотр своего режима, и мне пришлось отказаться от некоторых вещей, да, которые я делал ради, собственно говоря, того, чтобы вернуться в состояние. А второй – это ежедневник. Когда ты фиксируешь свои дела, тратишь время на то, чтобы дела эти продумать, фиксируешь их, потом подчеркиваешь сделанные дела, то это, во-первых, маленькое такое поглаживание самого себя. А во-вторых, когда ты понимаешь структуру своих дел, то вот этой тревожности, которая приводит к эмоциональному выгоранию, ее меньше становится. Это в моем случае, по крайней мере, было так.
Я попытаюсь предположить, что вы все-таки человек более организованный, чем многие там творческие люди. Потому что есть люди, которым писать графики очень-очень сложно. Этому нужно учиться.
Конечно, читать специальные книги, как в моем случае. Читать специальные книги, как это делать. Я как раз-таки максимально не организован, наверное, именно потому что я творческий человек. И этому нужно учиться, и есть специальные ежедневники, специально для творческих людей придуманные, да, чтобы вот не было такой жесткой, порабощающей структуры, да, но тем не менее ясность и понимание того, что ты сделал и что сделать предстоит, она была.
Конечно, обязательно. Опять человек должен видеть результат. Если человек не видит результата, если человек легкое поглаживание самого себя, если этого не присутствует, вот этого чувства удовлетворения, то тогда человек ломается. И поэтому это должно быть. И нужно приводить свой быт и свой режим в порядок. И поддерживать его. Понимаете? И нужно посмотреть в своей жизни на то, что вас отравляют. Если вас выводят из баланса новости какие-то, новостные каналы, если какие-то люди токсичные, то нужно убирать этих людей, нужно убирать эти новостные каналы из своей собственной жизни. Вы понимаете, вы например, что-то прочитали, вы с кем-то пообщались, и вас потом треморит по этому поводу. То есть вы начинаете переживать, но еще не спать и так далее. То нужно заниматься вот этой гигиеной. Вообще, те люди, которые вас окружают, те люди, которые на вас влияют, вообще то, что... опять, возьмите листочек и напишите на этом листке следующее. Что на меня отрицательно влияет? Вот сядьте, посидите, подумайте, что на вас отрицательно влияет. Это могут быть соседи, это могут быть какие-то близкие люди, это могут быть дела какие-то, это может быть работа. Пишите все, что приходит в голову, потом проранжируйте, посмотрите, и потом поговорите с кем-то, подумайте, что вы исключите из этого списка, для того, чтобы вам было более лучше. И иногда у нас впаяно, в наш мозг впаяно такое чувство долга, должествования. Я должен это сделать. Я должен. Я думаю, что мы находимся в кабале некоторой, потому что вот это вот ты должен, вот. Мне всегда говорили там, меня учили так, что ты должен. Ты должен, вот, ну, обязательно должен это доесть, эту кашу до конца. Ты должен там вот это сделать. Так, в некоторых моментах да, но не всегда. Если я как-то помню, освобождение мне произошло, мы сидели где-то в какой-то кафешке, и у меня был друг, он был американец, и что-то какие-то большие порции принесли, я уже что-то ел, я вот ем, и он, но у меня в голове это где-то есть, ты должен. Он мне так смотрел, что я мучаюсь, вот я пытаюсь умять эту порцию, втолкнуть ее в себя, потому что я был 2 года в интернате, ну и так далее. То есть меня всегда учили, что я должен себя все за собой доедать, потому что это некая похвала.
В следующий раз, может, и не быть этой еды.
Да, может быть, и не быть. Он говорит, Юрий, если ты этого не хочешь, можешь это не есть. И, в принципе, можно всегда взять какую-то коробочку, и если вас очень мучает совесть, что эту еду выбросит, вы можете ее взять с собой, и потом ее на следующий день доесть из холодильника. Понимаете? Ну, вы освободились, не надо это делать. Кто вам сказал, что это нужно сделать? Не всегда это нужно делать, и не нужно этого делать.
Ну, кстати говоря, это общая проблема, что касается доедания еды, людей, живших в Советском Союзе, еще у кого есть бабушки, пережившие там блокаду или Великую Отечественную войну. Например, у меня неоправданно резкая реакция на какие-нибудь манипуляции с хлебом, неадекватные, на мой взгляд, да, там, и прочее, когда крошки, вот и все. Вот, потому что бабушка у меня была в блокаду там, и в такое прочее, да, и у меня от нее это передалось, что когда кто-то начинает неуважительно к хлебу относиться, на мой взгляд, опять же, да, меня аж трясти начинает вот так вот, да. Но это я понимаю, что это, скорее всего, оттуда все еще идет, наверное.
Ну, да, многие вещи идут оттуда. Понятно, что мы люди из советского прошлого, мы учим своих детей, а дети учат своих детей, и все это по цепочке передается. Итак, мы говорили про эмоции, мы говорили про физику, про режим, мы говорили про упорядочение своей жизни. Но следующий момент, вы должны понять, а вообще, что вас вдохновляет и что вас воодушевляет. Вот, ну, что в вашей жизни, то, что помогает вам. Я не знаю, может быть, это, может быть, побегать поужин, да? Может быть, куда-то поехать и какие-то вещи сделать. Может быть, вы давно мечтали там про рыбалку. Может быть, вы мечтали еще о чем-то. Вот то, что вас вдохновляет. Может быть, вы давно хотели рисовать картины, а у вас есть комплекс, что вы не умеете эти картины рисовать. Но вам нужно купить, например, такая есть штука, раскрашивать по номерам. Там есть краска, там есть номера, и вы можете начать это делать. То есть вам нужно заниматься такими-то процессами, которые вас вдохновляют, вас поднимают, которые нужно включить в вашу жизнь. Вот что-то нужно удалить, а что-то нужно привнести. Может быть, вы давно хотели заняться там, этим спортом или скандинавской ходьбой. Нужно пойти купить эти палки и не думать о том, что вы как старуха или как дед, с которым 100 лет будете с этими палками ходить. Да купите эти палки и гуляйте с этими палками. Да? Ничего в этом страшного нет. Потому что они, правда, помогают. Потому что вес распределяется, и это удобнее, да, чем без этих палок. И если там собака, если какой-то человек попытается к вам приблизиться, то вы можете этой палкой помахать. Вообще, и оружие с собой, и спортинвентарь с собой. Поэтому, понимаете, это очень важно. Мне кажется, что мы... Это тоже часть нашего воспитания, что мы выстраиваем так свою жизнь, чтобы с оглядкой на людей, которые нас окружают. Как бы вот о нас плохо не подумали, как бы что-то, какой-то вывод не сделали. И мы всегда это оглядываемся, опять люди вот с советским прошлым, и попадаем в эту определенную кабалу. И наша жизнь, она не принадлежит нам самим себе. Вот меня это очень сильно расстраивает, когда я чувствую, что моя жизнь, она принадлежит всем, кроме меня. И все имеют право на мое время, кроме меня самого, и все хотят от меня чего-то, а я вообще ничего не могу, потому что мне хочется, что там, семечек на заваленке где-то погрызть, а я не могу, потому что мне некогда, или потому что есть какие-то дела, да, и я не могу себе позволить провести время впустую. Это еще вот одна такая штука, когда мы все время должно быть каким-то, какой-то продукт должен получиться. Вот час, вот ты провел час жизни, ты прожил час жизни. Какой продукт ты произвел на свет? Кроме того, что ты воздух вот этот этим подышал и углекислый газ вот в него выпустил. Вот что еще должно быть? И мы мучаемся от этого, понимаете? А вот это вот... Ну, я думаю, что человек должен получать наслаждение, должен получать удовольствие, да? И не обязательно должен быть какой-то продукт. Потому что когда я смотрю на закат, который уходит, или на рассвет, который там, я встречаю, да, или что-то там, когда я смотрю, рассматриваю герань на своем подоконнике, просто всматриваюсь в нее в течение часа, я ничего не произвел. Но я успокоился, я сосредоточился на каких-то процессах, и это меня просто успокоило. И я себя подготовил к тому, чтобы дальше жить, к тому, чтобы правильно реагировать, к тому, чтобы не сорваться на кого-то, к тому, чтобы проявить любовь к кому-то. Понимаете, это очень важный процесс.
Да, спасибо. Это хороший кейс, который вы произнесли. Я еще раз, наверное, проговорю его для себя, даже для самого. А для меня отдых – это всего лишь... Вернее, есть такой миф, что отдых – это перемена, всегда перемена вида деятельности. А Юрий Пожидаев сейчас сказал о том, что иногда можно вообще ничего не делать, просто тупо потупить в потолок, да, посмотреть, и вообще ничего, на самом деле ничего не делать. И ничего страшного не случится, если вы не прочитаете какую-то очередную главу книги, не повяжете носков или что-то там еще, чем увлекаетесь, да просто действительно потупите в потолок. Или, не знаю, на герань будете смотреть, или прислушаетесь к своим ощущениям в теле, не знаю, вообще ничего не делаете.
Мне кажется, что вот эта фраза, она пугает ничего не делать.
Это совершенно точно пугает, потому что у меня, например, в отпуске первые 3 дня реально стресс, когда ты ничего не делаешь.
Я 7 месяцев... Как это ты ничего не делаешь?
Да,
ты
как что, ты балбес? Я 7 месяцев
не нахожусь. Ты делаешь, ты смотришь, ты наслаждаешься. Ты вникаешь, ты отдыхаешь, но опять отдыхаешь. Ты делаешь это, но не в этой активной фазе. Ты делаешь это для себя, и ты работаешь. Потому что я бы так сказал, что отдыхать, восстанавливаться, вот вообще восстанавливаться после там, трудов, еще каких-то вещей, это делание. И этому мы не научены. А это нужно делать, понимаете? И вот это вот я опять ничего не делаю. Опять вот это вот у нас опять вот, нужен какой-то продукт, нужно обязательно что-то вот показать. Покажи вот, труд плодов своих, там, рук своих, еще что-то вот такое. Но ты не можешь, опять ты балбес ничего, опять ты ничего не делал. И вот эти очень разговоры про лень, я часто сталкиваюсь, вот когда... Мы про детей говорим, что ребенок ленится, вот этот ленится. И у нас вот с ленью вообще это какая-то катастрофа абсолютная, потому что вот это вот, если человек ничего не... Вот если человек смотрит на герань, как в нашем случае, или на закат, значит, он ленится, ему не позволяют... Да не ленится он, понимаете? Он не ленится, он просто восстанавливается, он отдыхает. Человек, когда спит, он же тоже, наверное, ленится. Я не помню какого-то ученого, мне всегда приводили в пример, который спал по 5 или по 4 часа, и вот он был супербуперным, замечательным и так далее. А ты рожа такая сытная, спишь по 8 часов и так далее, и тому подобное. И у тебя опять чувство вины. Да что ж такое-то? Ну, я даже поспать не могу, потому что надо спать меньше, потому что всю жизнь проспишь. Вот мне тоже часто, помню, дед, по-моему, повторял, ты всю жизнь проспишь. И еще притчи тут вспоминают, немного поспишь, немного подремлешь, и тут, ну, все проспишь. Да нет, ну, простите, я хочу то время, которое я не сплю, его качественно воспринимать. Я хочу получить наслаждение, я хочу наслаждение. Что такое наслаждение? Опять слово наслаждение тоже имеет отрицательную коннотацию. Вот получить наслаждение от общения с сыном. Удовлетворение такое полное. Не поверхностное, а глубокое. Понимаете? То же самое, как в театр сходить, то же самое, как книгу получать. А мы постоянно на бегу, на лету. Мы сейчас, я не знаю, как сейчас какая тенденция по поводу многозадачности. И все хотят, чтобы люди были многозадачные, чтобы они одновременно решали 48 задач. Там, чтобы они могли очень много-много-много всего сделать. И вот к этой производительности все стремится, и поэтому человек, он расфокусирован, он не получает наслаждения, он даже когда едет в отпуск, он работает, и люди, к сожалению, поэтому и у нас много разводов, и поэтому, ну, много чего, и поэтому людей много очень расторможенных и эмоционально нестабильных.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Некоторые из ваших комментариев я прямо сейчас и прочитаю после этой паузы небольшой. В описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря ей, друзья мои. Я напоминаю об этом и буду напоминать неустанно. А вторая, между прочим, вот для многих из тех, кто оставил комментарии, вам по второй, сначала на первую ссылку, а потом на вторую нужно будет пройти, потому что она вам позволит пройти регистрацию и получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» с нашими психологами, консультантами, волонтерами. Абсолютно бесплатно. Две полноценные сессии. Я почитаю комментарии, собственно. Так. Если сюда стало, нужен отдых от... Нужен Цой, пишет. Перемен требует наши сердца.
Да, перемен требует наши сердца. Кому-то да.
Так, если сюда стало, или нужен отдых от всего, или большие перемены. Чаще однообразие все съедает. Когда все достало, надо все менять. Если всю жизнь был экстравертом, пишет Татьяна, и вдруг после пережитого стресса стал абсолютным интровертом, прям социопатом, прийти в себя получится? Спрашивают. Пока спасение фенибут. Это, видимо, какой-то препарат.
Ну, фенибутик – это очень легкий препарат.
Я даже не слышал такого. Алена пишет. Вот точно, все бесит и раздражает. Кристина, последнее время очень сильно реагирую, агрессирую на всех. Сама уже не знаю, что делать. Как отдохнуть-то как? Так, Элен пишет. Я, кстати, также реагирую на все и не могу себя в руки взять. Так, еще тут кое-какие есть. Отличные советы, пишет Татьяна. Катя, посмотрим трансляцию и отложим гаджеты на пару часов. Аминь, Катерина. Так и надо сделать. Новости, они для меня почти всегда токсичны. Чаще они всегда плохие и осадок перевариваю несколько дней. Есть такое чувство раздражительности, уже на людей стало кидаться, и ничего не могу с этим поделать. И еще один комментарий от Светланы. Спасибо вам за эту тему. Респект. Итак, у нас был вопрос, да, про фенибут. Получится ли прийти в себя? И потом я еще один комментарий зачитаю.
Ну, когда мы говорим про фенибут, и когда мы говорим про медикаментозное лечение, которое прописывает психиатр, мы должны понимать, что обычно психиатр лечит комплексно. Фенибут – это только лишь начало истории. Потому что он прописывается, ну, там, при раздражительности, он прописывается при... Ну, там много чего к показаниям фенибут. Но это очень легкий достаточно препарат. Понимаете, обычно лечение комплексное. Оно состоит из нескольких препаратов. Потому что нужно понять, ну, доктору нужно понять вообще, что с вами происходит. И, естественно, понимаете... Ну, когда человек вот приходит, когда я работаю с человеком, мне нужно понять, какая история у этого человека, что с человеком случилось. Или это гормональные какие-то вещи, или это уже проблематика работы внутренних органов, или это какой-то стресс, который человек пережил, или он находится в стрессовой ситуации, или это какая-то, ну, вообще какая-то история. Поэтому здесь, понимаете, вот, возможно, кому-то фенибут помог, и вам об этом рассказали. Я не знаю, почему вы про фенибут именно пишете. Но вот смотрите, прям недавно консультировал женщину одну, у которой пропал аппетит, и у нее были, когда она вкушала пищу, у нее были рвотные рефлексы. Понимаете, начали разбираться. Там у нее вообще проблематика была после коронавируса она переболела, естественно, что понимаете, да? Этот вирус повлиял определенным образом, да, на кору головного мозга, и вот когда она вкушала пищу, мы начали с ней работать. И естественно, что я подключил медиков туда. Я работал с ней как психолог, и она принимала медикаментозное лечение, которое определенным образом влияло на те участки головного мозга, которые вот снижали вот эти вот всякие рвотные рефлексы и так далее. Понимаете, здесь должна быть комплексная терапия. Поэтому я бы так вот вам, ну, опять, следующее сказал, что сразу, пожалуйста, не кидайтесь, да, вот это вот какой-то, у нас всегда будет волшебный препарат, вот сейчас моя жена, например, ей все говорят о том, что очень полезна куркума, вот сейчас все с этой куркумой с ума сошли уже, вот куркума это нечто, это что вообще все лечит,
мне казалось, что это
ложить и натереться это куркумой, понимаете, вот когда-то была кремлевская таблетка, потом имбирь, я помню, все лечились имбирем. Сейчас, наверное, может быть, время фенибута, да, пришло. Поэтому нужно исследовать, что с вами произошло. И вот когда там, вы поймете, когда специалист, к которому вы придете, поймет, и тогда он вам, ну, определит вот это вот выхождение из этого состояния. Понимаете, сколько вы будете выходить из этого состояния. Потому что причин будет, ну, я уже сказал вам в начале, причин может быть несколько. И они могут быть очень глубокими. Почему вы находитесь в таком состоянии?
Кстати, меня удивила недавно история одного моего знакомого человека. Он тоже пошел к психиатру, потому что у него депрессия хроническая его там доставала. И психиатр назначил ему комплексное лечение, то есть психолога, и там, препараты, и в том числе массаж, представляете?
Нет,
я был так удивлен, что, оказывается, массаж – это тоже часть лечения от депрессии.
Ну, конечно, потому что в тонусе находится... Вообще, когда у человека раздражительность, и когда человек вот находится вот в тонусе, у него определенные группы мышц, они находятся в тонусе, у него зажатости очень много, в спине, в частности, да, в какой-то группе мышц. И поэтому баня очень полезна, опять, при... Ну, надо посмотреть, там, если у человека все нормально с давлением, там, сердцем, это баня, это массаж. Баня и массаж. И ароматерапия еще при этом. Тоже вот у меня, например, ароматизатор стоит. Я использую кучу масел, например. Я включаю это, когда ложимся спать, у меня жена уже запрашивает или эвкалипт, или там, или лимонограсс, или лаванду. Я несколько капель капаю. У нас в воздухе царит вот эта вот атмосфера лаванды, и мы засыпаем в этих парах лаванды.
Эх, я вам завидую и побеждаю, потому что в моей семье никому, кроме меня, не нравится ароматерапия вот масляная или с помощью палочек, а я очень люблю эти масла, масляные лампы и прочие штуки.
Не, у меня такой в воду капаешь масло, и он... Вот,
да-да, ну, масляная лампа, там свечка, которая нагревает, и он испаряет, да-да.
Понимаете, это очень здорово, понимаете? Потому что это вот, ну, вроде бы как это ничего не значащее, но оно имеет значение, понимаете? Потому что все равно, вот когда мы вдыхаем, это успокаивает нас. А тем более массаж. Вообще, если у вас проблемы... Кстати, спасибо, что вы тут вспомнили о массаже. Если у вас проблемы с раздражительностью, если с усталостью и так далее, идите на общий массаж, на массаж спины. Пусть вас... Ну, специалист, он увидит, где у вас какие зажатости, он поработает. Там 10 сеансов будет достаточно, чтобы вы там в течение часа, пусть включит вам хорошую музыку, может быть, там тоже ароматерапия, потому что иногда некоторые массажисты вот это используют, да, там, или масла они используют, когда они вас там массируют. И вы будете выходить почти как новенький.
Во-первых, это отдых, во-вторых, это полезное воздействие на тело.
Конечно.
Да, спасибо. Еще один комментарий, Анастасия. Все детство говорили про смену деятельности. Если не делаю уроки, значит, могу помыть посуду. Вот и отдохнула. С 9 лет хроническая депрессия в итоге. Но вот мы вам, Анастасия, рекомендуем пройти по ссылке в описании к этой трансляции, чтобы пройти две консультации бесплатные, да, во-первых. Это совершенно ничего вам не будет стоить. Ну и плюс то, о чем говорил Юрий Пожидаев последние 37 минут, в том числе массаж вам в помощь. И еще один комментарий. Я его давно хочу прочитать. Он в самом начале практически передачи был. Слышал мнение, если такая аналогия, метафора, да? Если машина попала в аварию, то железо выпрямить можно, но прежним железа не будет. В том смысле, что если вы даже выберетесь из эмоционального выгорания, то в любом случае вы будете иным.
Ну, это понятно. Любое событие, даже не травмирующее, даже позитивное, оно влияет на вас. Я вот никогда не запомню, когда я первый раз прокатился на американских горках. И на всю жизнь я прокатился, и больше я туда никогда не залезу, на эти американские горки. И то меня на слабо взяли. Любое событие или спектакль вы посмотрели в театре, да, на который вас там... Кабала святош какой-то или что-то еще. Это вас до слез или какое-то очень радостное событие. Вы это будете помнить. И вообще любое событие, как травмирующее, так и радостное событие, оно влияет на вас, и вы меняетесь. Поэтому мы с вами, да, люди, у которых есть эмоции, у которых есть восприятие, мы что-то воспринимаем, и это оказывает влияние на нас. Но хотелось бы, чтобы это все оказывало на нас позитивное влияние, а не негативное, понимаете? Потому что, с одной стороны, когда автомобиль можно помыть какими-то, ну, я не знаю, какими-то, ну, придать ему блеск, а с другой стороны, стукнуть молотком. Понимаете? И лучше, конечно, его мыть, лучше о нем заботиться, лучше какое-то покрытие наносить и так далее, чем стучать по лобовому стеклу молотком. Оно, конечно, не разобьется, но будет в трещину. Я вот об этом. Да, конечно, мы не будем прежними, понимаете? Мы потому что проходит, ну, проходит день, проходит два, что-то происходит в нашем организме. Я вот недавно обнаружил на своей подошве в середине мозоль. Мне никогда не было. Я думаю, что это не могу наступать. Что... А оказывается, там какая-то такая сухая мозоль с очень глубоким корнем. И вот у нас сейчас сегодня с женой был консилиум, как избавиться от моей мозоли. Вот мы тут, она притащила какой-то советский лейкопластырь, и мы вот сейчас мы вот сейчас решаем вот эту проблему. Потому что что-то происходит с нами, понимаете? Всегда, всем, вот поймите, что даже когда вы ничего не воспринимаете, вы спите, сердце продолжает работать, мозг продолжает работать и обрабатывает всю ту информацию, которая у вас есть. Иногда вы это видите во сне, иногда вы это не видите, но все равно вы меняетесь. Но хотелось бы, чтобы вы менялись в лучшую сторону, чтобы вы были ну, не травмированы.
Спасибо большое. Елизавета пишет, люди отказываются даже вставать с постели, общаться с родными, не моются, нет желания даже чего-то делать, чего-то кушать.
Ну, это депрессия, друзья мои, это депрессия, поэтому здесь уже нужны психиатры, ну, медикаментозное лечение, и психологу все нужно подключить. И ни в коем случае не ругайте этих людей, не призывайте их, пожалуйста, к совести, не давите еще на чувство вины, они уже не воспринимают абсолютно ничего. Потому что человек находится в депрессии, и он уже невосприимчив вообще вот к этим каким-то вербальным лечащим речам. Абсолютно. Понимаете, он болен. Вот мы иногда... Это как некоторые люди пытаются воспитывать алкоголиков. Вот они начинают им указывать там, на детей, призывают их к совести, к какому-то моральному долгу и так далее. Если я говорю, невозможно. Он болен, понимаете? Он болен. У него головушка бобо, как детям мы порой говорим. И этому человеку нужна помощь, квалифицированная медицинская помощь. И очень длительная помощь. А мы пытаемся всегда каким-то... Ну, как мы привыкли так и думаем, что именно это работает. И чаще всего одна из ключевых ошибок. Чаще всего мы воспринимаем другого человека через призму восприятия самого себя. Это ошибочно, понимаете? Если я себя чувствую в 55 лет бодро и весело, то другой человек в 55 лет, потому что он может чувствовать себя совершенно не бодро и не весело, совершенно по-другому. И он некоторые вещи может воспринимать совершенно по-другому. Поэтому, конечно, у нас есть представление о самом себе, о каком-то предмете, но вот особенно к другому человеку. Если в вашей жизни это работает, то в его жизни это может не сработать. Потому что как препарат, например, медицинский. Например, сейчас вот береза цветет, у 25% людей страдают аллергией. Я вот не страдаю аллергией. Вот для кого-то береза – это аллерген, а для меня вообще хороший запах, понимаете?
Угу, потому спасибо, что это индивидуально. Я спрашивал в одной из передач «Формулы семьи» там давно-давно-давно, когда-то, может быть, даже вас, я, к сожалению, не помню, кто был из специалистов.
Нет, если давным-давно-давно мы с вами не вели.
Ну, не прям давно-давно, но вот в обозримом давно.
Хорошо.
Смотрите, я знаю два случая, как минимум, закончившихся смертью, когда люди, вот так вот у них было большое травмирующее событие в их жизни, и они вот так вот ложились на кровать и не ели, не пили, не вставали и умирали от обезвоживания, упадка сил, да, просто умирали и все. Вы говорите, что нужен психиатр, но так они же не воспринимают ничего. Неужели мы все, что мы можем сделать, это предложить им медицинскую помощь, а если они отказываются от нее, они отказываются в основном, да, то просто смотреть, как они умирают на наших глазах.
Ну, очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. В принципе, не то, что они прям идут в глубокий отказ. Они этого не хотят, но... Есть психологи, которые занимаются такими случаями. И эти психологи, они помогают людям выходить из этого состояния. Но потихоньку это очень происходит. Когда они, ну, опять, существуют определенные технологии, да, определенные методы подхода к таким людям. Да. Например, если женщина, вот я знал такую женщину, она не уследила, у нее ребенок вырвался, она выбежала на дорогу, и ребенка сбила машина и насмерть на ее глазах. Он умер, ребенок. Понимаете, и эта женщина вошла вот в такое состояние. И она очень себя сильно винила. И она отказалась от еды, она отказалась вообще от всего. Потому что не было вот этого чувства вины. И здесь вот очень грамотно нужен психолог. Ну, естественно, а по поводу, когда приходит психиатр что делает? Психиатр видит этого человека, он понимает, что с этим человеком, и он назначает медикаментозное лечение. А потом уже психолог помогает эти таблетки принимать. Вот как-то так.
Угу.
Но смотреть, конечно, нельзя. Нужно предпринимать все меры, все шаги для того, чтобы этому человеку помочь. И, в принципе, когда близкие люди рядом, они не осуждают, или они его не хоронят и так далее, любой человек... Вот, заботой, любовью, присутствием, он постепенно отогревается. Он постепенно-постепенно отогревается, он постепенно-постепенно приходит в себя. Почему? Потому что мы так устроены, что в нас не заложены механизмы, как вам сказать, механизмы уничтожения, а наоборот восстановления. Потому что проходит время, проходит этот острый период, человек постепенно начинает как бы оттаивать, ну, вот что-то с ним происходит. И когда он видит эту заботу, которая рядом, люди с ним, еще что-либо... Ну, опять, при определенных условиях, при определенных правилах, не навязано было, не должно быть и так далее. И опять медикаментозные препараты, которые назначают, да, например, понятно, что вот эти все психотропные препараты, они вводят человека, там, ну, он очень много спит. И, в принципе, сон – это не страшно. Потому что, почему нужен сон? Потому что вот эту вот острую стадию, ее нужно убрать. Когда убирается острая стадия, с человеком можно разговаривать. Но для этого ему нужно, вот, чтобы он выспался, чтобы он отошел, понимаете, чтобы ушла эта острая стадия. Чтобы у него было хотя бы начальные моменты восприятия.
Спасибо, Ирина. Ирина написала: заметил за собой, что вспыхивала из-за плохого сна, сидела, читала книжку или сидела в телефоне, а потом утром детки разбудили в 5. И как итог, сильная злоба на всех. Удалила все соцсети с телефона, осталось только на компе. Уведомления отключены, и стало добрее. Да и появилось много времени спокойно посмотреть на цветы, небо и нормально воспринимать трехлетку с его становлением.
Вы молодец очень большая. Вы подошли кардинально. Вы сами это сделали и увидели результат. И вы большой пример для многих и многих. И вообще один из способов, вот мы тоже задались в программе, что делать. Убрать раздражающие элементы. То, что вас тащит вниз. И для некоторых это сделать лучше всего кардинально. Раз и все, потому что вы будете тянуть резину, и потом вы немножко сделаете шаг назад. Это у Ленина была такая книжка, которая называлась «Шаг вперед, два шага назад». Кажется, что мы тут что-то освободили, а потом еще больше грязли. Так что имейте в виду.
Но это не совет, друзья мои, читать Владимира Ильича Ленина ни в коем случае.
Я ее просто консультировал в институте, когда...
Еще два комментария прочитаю. Ольга пишет. Ой, она пишет. А я отдыхаю мозгом, когда слушаю Юрия Пожидаева. Отличный релакс.
Ой, хорошо. Наверное, тембр у меня такой.
И Глория пишет. Добрый день. Вчера был срыв, накипело за 2 года. Сейчас стало легче.
Что сделала 2 года?
Накипело за 2 года. Да. А сейчас стало легче. Видимо, все-таки у вас какой-то есть такой тембр голоса чудный, воздействующий на внутреннего человека.
Надо, может быть, не на Теосе читать какие-то...
Сказки.
Устную литературу или сказки Пожова.
Или Владимир Ильича Ленина. Шаг вперед, два шага назад. Хорошо, спасибо. Последний вопрос, наверное, и на этом мы закончим, если вы успеете на него ответить вообще. Осталось 1,5 минуты. С точки зрения Бога, выгорание – это когда человек взял на себя ответственность за чужое?
Не только. Я думаю, что выгорание – это когда человек, например, не исповедуется, например, скрывает свой грех. Это тоже может быть выгорание. Или когда мирится со своим грехом – это тоже может быть выгорание. Или, например, комплекс мессии. Человек, когда пытается всем помочь, он, у него нет шаббата, о чем мы сегодня говорили выше. Он, например, хочет показать себя и так далее, отработать спасение каким-то образом. Поэтому опять, я думаю, что в христианском контексте тоже есть очень много причин, почему происходит это выгорание. И выгорание в христианском контексте имеет место быть, уж поверьте мне.
Я думаю, даже в какой-то степени его встречает оно чаще, чем у светских людей. Опять же, из-за этого... дополнительного религиозной нагрузки в нашей жизни.
Да.
Спасибо большое. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, трансляцию и дальше. Можете пообщаться друг с другом, между прочим, под нашими трансляциями, и таким образом тоже отдохнуть от забот, которые вас терзают, мучают и не дают расслабиться. В описании к этой трансляции 2 ссылки. Первая ссылка ведет на вас на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Даже 100 рублей ежемесячно – это большая поддержка для нас и для нашего развития. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций, полноценных, подчеркиваю, с нашими психологами, консультантами, волонтерами. Всем пока, всем спасибо, не беситесь, любите друг друга, отдыхайте, не раздражайтесь и будьте счастливы. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.